Девочка. Утро. Наш городок делится на две части. Старую, где живем мы, и новую. В новой строят высотные дома, трехэтажные, пятиэтажные, из розового гладенького туфа. Если провести по стене нового дома рукой, ладонь ни за что не зацепится. Такое впечатление, что туф словно масло разрезали горячим ножом. Я люблю старые дома. У них шершавые стены, потому что речной камень, из которого их возводили, в крупных неровных сколах. Проводишь ладошкой по боку такого дома, и он цепляет тебя за пальцы, словно хочет удержать рядом. Старые и новые дома пахнут совсем по-разному. Наш дом старый, и пахнет он садом, свежевыпеченным хлебом, дровяной печкой, домашней ветчиной, с оленями из погреба и амбарным замком, на который Наня запирает хлеб сито. А новые дома пахнут стеклом, бетонными лестницами, газовыми колонками, шумными дворами, высоченными фонарями. Мне нравится новый Берд. Он почти такой, какими показывают города в телевизоре. Но жить я там, наверное, не смогла бы. Может быть, потому, что все мои родные живут в старой части городка, а еще потому, что я не могу представить, как это такое возможно, поселиться на пятом, например, этаже. Просыпаешься, а за окном ничего. Ни яблоневых деревьев, ни цветочных кустов, ни серых, утопающих в осеннем разноцветии шиферных крыш. Я хорошо знаю, как пахнет шифер, потому что часто вожусь у Нани на чердаке. У чердака скошенная крыша, с одного бока она высокая, не допрыгнуть, а с другого лежит на полу. Я могу долго наблюдать волнистый узор шифера сквозь балки перекрытия. Если немного прищурить глаза, он начинает рябить и перекатываться. Кажется, еще чуть-чуть и укатит волнами за горизонт. После отъезда Витьки я провожу много времени на чердаке. Одна. Мама очень беспокоит моя замкнутость. Сначала она водила меня к соседям, у которых маленькие дети, чтобы я завела себе новых друзей. Но мне было скучно с ними, даже поговорить было не о чем. У них свои разговоры, у меня свои. Они мне про то, что за домом большая лужа с головастиками, айда ловить их и выкидывать в сортир. А я им в ответ словами Нани: нельзя обижать живую природу. Обижая ее, обижаешь себя. Соседские дети выслушивают меня, покрутят пальцем у виска и убегут ловить головастиков. А я ухожу с мамой домой. Держусь за мамину руку, а другой рукой цепляюсь за подол ее платья. Для надежности. В сентябре тата записала меня в детский сад, чтобы я научилась жизни в коллективе. Такое вот смешное слово — коллектив. Мне в садике не понравилось. Во-первых, он пахнет невкусно. Остывшей манной кашей, несладким чаем и кусачими одеялами в унылую клетку. А во-вторых, там много детей, они дразнятся. И воспитательница какая-то странная. Вывела меня в центр комнаты и представила. «Дети, у нас новенькая, зовут ее так-то и так-то». Я ей говорю: «Зовите меня просто девочка». А потом детям говорю: «Зовите меня девочка». А тут мальчик один, смешной такой, вся голова в мелких кудрях, говорит: «Да какая она девочка? Она настоящий дядя Степа!» И громко рассмеялся. И дети рассмеялись за ним. И я тоже рассмеялась. «Можете называть меня, если хотите, дядей Степой», — предложила я им. И полдня ходила дядей Степой. А когда воспитательница обращалась ко мне по имени, делала вид, что не слышу ее. Сначала она удивлялась, потом рассердилась. Ей, наверное, показалось, что я издеваюсь над ней. Но я ей объяснила еще раз. «Не называйте меня по имени». По имени меня никто не называет, даже мама. Воспитательница выслушала меня и повела к садиковому психологу. Психолог мне сразу понравилась. Толстая, румяная, с большой грудью и попой. Настоящая русская народная печка. Она вручила мне карандаши и предложила нарисовать свою семью. Ну, я и нарисовала. Большой дом, синее небо, красное солнце, тутовое дерево. На лавочке сидят мама, папа, дед, тата и Нани. Дед с папой играют в нарды, мама читает, тата перебирает горох, Нани вяжет. Рядом с лавочкой стоит конура боцмана. После Витькиного отъезда боцман навсегда переселился к нам. Сам так решил, никто его не заставлял. А бабушка Шушек завела себе новую собаку, правда, теперь уже девочку. Зовут ее Чита. Смешная такая, сил нет. Первым делом прорыла лаз под конурой. Нормальные собаки в конуру через вход пробираются, она через лаз. Дед Арам говорит, что она прирожденная разведчица. Или воровка, смеется жену. Жену в последнее время постоянно смеется. Ей вообще все кажется смешным, даже пасмурная и дождливая погода. Наверное, она столько раз обнимала меня, что продлила свою жизнь до 1000 лет. Вот и радуется такой долгой жизни. Да и свадьба у нее на носу. Тоже радость. Но я отвлеклась. Мне надо было про психолога дорассказать. Так вот, когда я вручила ей свой рисунок, она принялась расспрашивать, кого я нарисовала, а потом спросила: «А себя ты почему не нарисовала?» «Потому что я на них с чердака смотрю», — объяснила я.
«Почему с чердака?» — полюбопытствовала тетенька-психолог.
«А я знаю», — пожала я плечами. «Я просто много времени там провожу, вот и наблюдаю за ними оттуда». Потом психолог расспрашивала меня о разном. Умею ли читать, что люблю, что не очень, сколько будет 2 плюс 2, а если 2 плюс 2, а потом +3, а потом -1. Удивилась, как я споро умею складывать цифры. Хотя что тут удивляться, у меня в роду почти все математики. А тата моя, говорю я психологу, когда училась в 10 классе, преподавала младшеклассникам математику. Так хорошо ее знала.
«Подожди». Психолог раскрыла тетрадку, прочитала мою фамилию. «Ты внучка таты Меликян?»
«Да», — говорю я. «А что, в вашей тетрадке не написано, чья я внучка?»
«Не написано», — говорит психолог. «Надо же! Я как раз была одной из тех младшеклассниц, которым твоя бабушка преподавала».
Она убрала в ящичек тетрадь, встала из-за стола. «Ну все, теперь понятно, почему она такая толстенькая. Живот у нее большой, скоро ребенок будет». Я осторожно глянула на ее ноги. «Интересно, на какой ноге доктор сделает надрез, чтобы вытащить ребенка? На этой или на той?» Тетенька-психолог проследила за моим взглядом, почему-то смутилась, снова села за стол.
«Ноги от жары отекают», — объяснила она мне.
«Ага, держит меня за дурочку, думает, что я не знаю, чего отекают ноги. Ребенок идет, вот они отекают». Потом тетенька-психолог спросила, почему я не хочу, чтобы меня называли по имени. Я молча пожала плечом, а потом вытянула губы в ниточку и ставилась в окно. Я всегда так делаю, когда не хочу говорить.
«Тебе не нравится твое имя?» — не унималась психолог. «Если не нравится, можно поменять. На Анну, например. Или на Асмик. Как тебе?»
«Красиво. Но я не хочу. Мне мое имя нравится», — буркнула я.
«Тогда почему ты не хочешь, чтобы тебя называли по имени?»
«Ну, я подумала, что она от меня просто так не отстанет, и пустила слезу. Я всегда так делаю, когда хочу, чтобы взрослые оставили меня в покое. Хитрость у меня такая, годами проверенная». Психолог при виде моих слез тут же растерялась, пересела ко мне, принялась гладить по волосам и говорить, что я хорошая и умная девочка, и что если я не хочу об этом говорить, то и ладно. Потом вытащила из своей сумки карамельку и протянула мне. Я еще немного поплакала, чтобы она не расслаблялась, а потом, убедившись, что расспрашивать она меня больше не собирается, развернула конфету и съела, и попросила отвезти меня в группу. Вечером, когда мама пришла меня забирать, тетенька-психолог долго разговаривала с ней, все повторяла: «Необычный ребенок, необычный ребенок». Ну, не знаю, по мне вполне обычный ребенок. Может, немного трусливый, потому что Гектора боюсь. Но кто из детей не боится злых собак? Правда, причин бояться Гектора у меня сейчас нет. Теперь он меня в упор не видит. Облаивает из-за забора всех прохожих, а при виде меня умолкает. Наверное, заговор старой знахарки повлиял не на меня, а на пса. Потому он меня просто не замечает. Но я его все равно боюсь. Он огромный, как медведь. Если захочет, в один прыжок через деревянный частокол забора перелетит. Или вообще в 2 приема прогрызет в нем дыру размером с себя, чтобы легче было пролезать. Поэтому я редко хожу мимо дома тети Вардик, а с дядей Ливаном здороваюсь так, издали. Рукой помашу, и все. Он кивает мне и приговаривает: «Здравствуй, деточка, здравствуй!» А выходить за калитку уже совсем не может. Сейчас на дворе осень, а осенью и весной у него ноги особенно сильно болят. Так и сидит на скамейке, пока кто-нибудь из сыновей не поможет ему обратно дойти до дома. Однажды дядя Ливан остался под дождем. Тетя Вардик ушла в магазин, а сыновья гоняли в футбол в школьном дворе. Я возилась у Нани на чердаке, случайно выглянула в окно и увидела его. И если бы такое случилось с кем-нибудь из моей семьи, наш пёс-боцман мигом бы поднял шум, чтобы привлечь внимание. А Гектор, недаром я его терпеть не могу, малодушно скрылся у себя в конуре и оттуда наблюдал, как мокнет под дождем его хозяин. Хорошо, что папа был дома. Я прибежала к нему, все рассказала. Папа сразу пошел к ним, взвалил дядю Ливана на плечо и принес к нам. Дядя Ливан у нас 3 часа просидел, пока не вернулась из магазина тетя Вардик. Она стояла в очереди за полотенцами, вот и не стала уходить. Подумала, что кто-нибудь из сыновей вспомнит об отце. А никто из сыновей не вспомнил. Так и гоняли мяч на школьном дворе до позднего вечера. Странная у них какая-то семья. Тетя Вардик с сыновьями словно из одного теста, а дядя Ливан совсем из другого. На следующий день после разговора с мамой психолог пришла к нам в гости. С мужем и коробкой конфет. Муж у нее такой смешной, близорукий, долговязый, с торчащей колом бородкой. Папа его в сухую переиграл, сначала в шахматы, потом в шашки, а потом в нарды. Муж тетеньки-психолога от этой череды проигрышей сделался мрачным и немногословным. Правда, потом отошел и даже шутил на тему того, что это он специально поддавался, а то как-то неудобно у хозяина дома выигрывать. А папа делал вид, что верит. Тетенька-психолог долго разговаривала с Татой, мамой и Наней. С того дня я уже не ходила в садик. Мама объяснила, что я все равно опережаю садиковских детей. «В росте и вообще», — вздохнула она. «Так что посиди еще год дома, а в следующем сразу пойдешь в школу, в первый класс». Счастью моему не было предела. За 2 дня, проведенных в садике, я порядком подустала от их порядков и даже приболела. Кашляла, чихала, потом начала чесаться, потом покрылась сыпью. Оказалось, у меня открылась аллергия на нервной почве. Заключил доктор, которому повела меня Наня, и выписал целую кучу лекарств. Наня вышла за порог его кабинета и выкинула рецепт лекарства в урну.
«Ишь, чего надумал, химией ребенка травить? Я сама тебя вылечу народными средствами».
Я неправильно расслышала про свою болезнь. Мне показалось, что доктор сказал «аллергия на нервной почке». Поэтому сначала аккуратно расспрашивала у Нани, что такое почка. А потом, с чего это у меня такие нервные почки? Нани так смеялась, что не заметила колдобина на дороге, угодила туда ногой. Зачерпнула целую туфлю воды, а потом долго ругалась на коммунальные службы за разбитые дороги, суля им гиену огненную и другие страшные напасти. И у меня наступили счастливые времена. Никто из взрослых уже не пытался сводить меня с другими детьми на предмет дружбы или приучать меня к жизни в коллективе. А про садик мы забыли раз и навсегда. Не нравится мне там. Ну и ладно. Теперь я почти все время провожу с Наней. Потому что все на работе. Мама, тата и бабушка Шушек в школе. Жена в музыкальной школе, она преподает там фортепиано. Папа в больнице. Дед в своем горкоме, а дед Арам в нотариальной конторе. Он там разные важные бумаги заверяет. Нацепит очки и давай ставить печати. Сколько не жалко. Хоть по 3 на каждой странице. Хорошая работа, не скучная. Я однажды понаблюдала за дедом Арамом, а потом решила тоже стать нотариусом. Буду ходить важная в очках и все пальцы в чернильных разводах. Красота! Дни у меня похожи один на другой. Утром я играю на чердаке, пока Наня ковыряется в огороде, кормит кур и сито, а потом занимается готовкой, ей не мешаю. А потом после обеда мы проводим время вместе. Иногда в гости ходим к моей бабушке Кнарик, младшей сестре Таты, или к бабушке Лусине. Бабушка Лусине, как увидит меня, тут же хватает в охапку, прижимает к себе, целует в макушку, в щеки, в глаза.
«Когда я обнимаю тебя, моя тоска по Витьке чуть-чуть убывает», — говорит она.
«А жизнь не удлиняется?» — на всякий случай уточняю я.
«Конечно, удлиняется».
Я безропотно даю бабушке Лусине обнимать себя. С отъездом Витьки обнимать ей некого. И я чувствую, как из нее, словно из решета, каплями уходит жизнь. Бабушка Лусине теперь целый день плачет. Готовит, убирается, стирает с мокрым от слез лицом. Когда она начинает рассказывать о Витьке, как он устроился в хорошую школу, как его хвалят учителя, я ухожу в другую комнату, туда, где висит портрет его папы, и сижу там, пока бабушка Лусине тихо пересказывает последние новости Нане. Ухожу, потому что не могу видеть, как она рыдает, рассказывая о Витьке. Да и не люблю я о нем слушать. До сих пор в нас ущиплет, когда я вспоминаю его. Позавчера, когда мы с Наней возвращались от бабушки Лусине, столкнулись на улице с Уста Саро.
«Ты совсем ко мне не заглядываешь», —
ответил он на мое приветствие. «Витька уехал, вот и не прихожу», — принялась оправдываться я. «У вас дом стоит на краю ущелья. Мне страшно туда одной приходить».
«Мне, значит, не страшно на краю ущелья жить, а тебе страшно ко мне в гости заглядывать».
«Ну, вы старенький, вам можно», — чуть подумав, ответила я.
«В смысле мне можно?» Часовщик удивленно вздернул брови, потом обернулся к Нане и сделал такой жест рукой, словно пригласил ее к разговору.
«Тамар, слышишь, что твоя правнучка говорит?» «Правильно говорит», — ржаво отозвалась Наня.
«У нее с Устасаро странные отношения. Они постоянно шутят друг на другом».
«Тебе, старому пню, только там и жить. Отвалится край ущелья и унесет тебя нашей речкой прямо в Куру. Останешься без могилы, зато сэкономишь на похоронах и панихиде. Ну, никаких других слов от твоей Нани я не ожидал». Теперь часовщик уставился на меня. У нее не язык, а бритва. «Вот и не нарывайся!» Встала руки в боки Нани. «Знаешь что?»
Устасаро говорил со мной так, словно Нани рядом совсем нет. «Приходи ко мне в гости с прабабушкой. У меня есть специальный инструмент для шлифовки. Отшлифуем ей язык, сделаем его коротким и кругленьким. Жалить никого она уже не сможет».
«Если обещаешь не трогать язык Нани, то мы к тебе придем», — ответила я.
«Хорошо», — согласился Устасаро. «Твоему аппетиту уксус!»
«Соответствует русскому, губу раскатал», — отозвалась Нани.
«И не надейся, я в твой дом ни ногой!»
«Я кракея не спеку», — по рецепту Усины. Не обращая на нее внимания, гнул свою линию Устасаро.
«Придем!» — кивнула я.
«Пригрела на груди змею!» — дернула меня за руку Нани.
«А я только плечом повела. Я же вижу, что, несмотря на все колкости, которые Нани с часовщиком отпускают, относятся они друг к другу очень тепло. Нани много лет его знает, с тех пор, как он переехал в Берд. Раньше семья Устасаро жила в Ливане. Название этой страны очень легко запомнить. Берем диван и меняем «Д» на «Л». А потом вернулась в Армению. Жена Устасаро умерла, а трое его сыновей уехали за границу. Нани говорит, им быстро удалось уехать, потому что их мама была еврейка, и от этого у них была еврейская кровь. Я живо представила себе, как это происходит. Приходит человек в поликлинику, сдает кровь. Одному говорят: «У тебя советская кровь, иди домой и воспитывай детей». А другому говорят: «А у тебя еврейская кровь, поезжай-ка ты в Ливан». И он собирает свои вещи и уезжает. Я два раза сдавала кровь из пальца, когда у меня аллергия была. Но мне ничего такого не сказали. Значит, у меня советская кровь. Это хорошо, потому что никуда из Берда я уезжать не собираюсь. Так и буду жить здесь, пока не состарюсь, как моя Нани». Очень нелегко убедить ее пойти в гости к Устасаро. Но я конючила и все-таки добилась своего. Вчера вечером она сдалась.
«Так и быть», — говорит. «Заглянем к нему, посидим с полчасика и уйдем, но только ради тебя».
И смотрит так, словно из-за меня идет на костер. Я обещала быть сегодня особенно послушной, и пока Нани крутится по дому, вожусь на чердаке и перебираю старое, всеми давно уже забытое добро. Глиняные плошки с трещинами, с отбитыми краями, латанную-перелатанную медную посуду с тонкой чеканной надписью на ободе. Я знаю, там указано полное имя моей прабабушки Анатолии. Буквы немного кривенькие, местами стертые, на древнем армянском, но я умею на нем читать. Меня научила бабушка Кнарик. Пришедшие в негодность садовые инструменты. Тата не дает их выкидывать, потому что смастерил их ее дед-кузнец Василий Меликян. Папа рассказывал, что люди его звали не Василием, а Пашо, сокращенное от слова «пашахусти» — «неуемный», а нашу семью называют «пашаянц» — род неуемного. Папу — пашаянц Петрос, маму — пашаянц невестка Вера, тату — пашаянц тата, деда — пашаянц зять Аваким, а меня — пашаянц внучка. В кованом сундуке, переложенной от моли лавандой, лежат два старинных платья и головной убор — небольшой, круглый, плоский. Нани называет его динг. Говорит, что края динга раньше были украшены серебряными монетами и цепочками. Надо спросить у нее, куда эти монеты подевались. Платье из какой-то тяжелой, бархатной на ощупь ткани, с серебристой вышивкой по подолу и рукавам. Они напоминают мне спящих царевен. Когда-нибудь прискачут на конях два сказочных принца, поцелуют эти платья, и те превратятся в живых красавиц. Наигравшись платьями и посудой, я выглядываю в чердачное окно, чтобы посмотреть, чем занимается Нани. Боцман сразу выскакивает из конуры, виляет мне хвостом. Я улыбаюсь, машу ладошкой. «Привет, ушастый, привет!» Возьмем его с собой в гости. Пусть побегает по кромке обрыва, полает в пропасть. Боцман это любит. Стоит на самом краю и облаивает свое эхо. А мы, посмеиваясь, наблюдаем за ним со стороны. «Вот ведь боцман, вот ведь дурачок!» Ему кажется, что кто-то сидит в пропасти и облаивает его в ответ. Сообразить, что это просто эхо, он не может. Нани нигде не видно. Значит, она на кухне готовит обед. Высовываюсь по пояс в окно, делаю глубокий вдох. Воздух прохладный, немного колючий, словно шерстяная варежка. У кур, ковыряющихся в огороде, такой недовольный вид, будто им сначала обещали мороженое, а потом не дали. Ходят они с постными минами по опустевшим грядкам, поджимают то одну, то другую лапку и бубнят себе под нос. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Петух, нахохлившись, дремлет на заборе. Иногда кукарекнет в полгорла, нехотя, а потом обратно замолкает. Скучает по лету. Холмы почти совсем облетели, только макушка хали-кары переливается зеленью ельника. Я закрываю глаза, замираю на секунду и на медленном выдохе вызываю в памяти хвойный аромат и запах легкой сырости, который всегда отдает земля под елями. Есть у меня странности, о которых никто, кроме близких, не знает. Я умею создавать в своей голове запахи и с их помощью вспоминать прошлое. Мне достаточно разбудить в голове запах ржавых сундуков, которые стояли в прихожей дома знахарки, чтобы вспомнить весь тот день. Большой ларь, портреты на стенах, скрипучий деревянный пол, постового, перебегающего дорогу, толпу на тротуаре, тетечку, которая шепчется с Нани, а потом уходит, придавленная своим горем, высокая, крупная, сутулая. Пахла она так же, как наши куры по осени, тоской и отчаянием. Есть у меня еще одна странность, которой я особенно стесняюсь. Я путаю цвета с цифрами. Могу вместо красной сказать 5, вместо 3 — желтый. Не знаю, как это у меня получается, но путаюсь я часто. Когда Витьке исполнилось 8 лет, я его нечаянно поздравила с семилетием. Витьке так это понравилось, что он потом на вопрос «Сколько тебе лет?» лукаво прищуривался и отвечал «Синих». Иногда уточнял у меня, а цифра 4 какого цвета? «Зеленого», — говорила я. «Ух ты!» — радовался Витька. «Мне синих лет и зеленых месяцев!» Сначала я сильно переживала из-за своих странностей, но мама меня успокоила. «С возрастом все пройдет. Не думай об этом». Я сидела у нее на коленях и наблюдала, как она проверяет тетради. Мама подчеркивала красной ручкой какие-то слова, зачеркивала одну букву, надписывала сверху другую, а потом, закончив с проверкой, размашисто выводила оценку. «Я бы на твоем месте, наоборот, радовалась. Это так здорово, быть не такой, как все», — сказала она мне. Я обняла ее, зарылась носом в волосы. Они с лета стали длиннее. Мама решила их снова отрастить. «А что хорошего в том, что ты не такой, как все?» «Понимаешь, может, люди все неправильно сделали. Может, это они перепутали название цифр и слов. А ты, наоборот, все видишь таким, как оно должно быть на самом деле». Мама умолкла, дожидаясь, пока смысл ее слов дойдет до меня, а потом добавила. «Что скажешь?» И что я могла сказать? Я снова надулась, как индюк, от важности. Да чего же приятно, когда взрослые разговаривают с тобой не как с маленькой, а как с большой. Сразу чувствуешь себя сильной. И даже Гектора прекращаешь бояться. На время. Вспомнив о Гекторе, высовываюсь в окно, чтобы посмотреть, что творится у соседей. Двор у них пустует. Тетя Вардик на работе, сыновья в школе. А дядя Ливан, наверное, лежит у себя в кровати и ждет, пока они вернутся. Ну и Гектор, должно быть, спит в своей конуре. А что ему еще остается делать? Всех, небось, облаял с утра, а теперь отдыхает. Я захлопываю окно, оглядываю чердак, все ли лежит на своих местах. Не люблю оставлять после себя беспорядок. Платья сложены, посуда высится горкой в углу, только Динк остался лежать на подоконнике. Убираю его в сундук и спускаюсь на первый этаж. До свидания, чердак, не скучай по мне. Я вернусь к тебе завтра и буду приходить каждое утро, пока не наступит настоящий холода. День.
Боцман, конечно же, не подкачал.
«Лает так, словно за каждый гаф ему 10 копеек платят», — заключила Нани.
«Мы стоим на балконе дома у Стаса Ро и любуемся природой. Она такая красивая, хочется смотреть на нее бесконечно, а потом, наглядевшись, закрыть глаза и слушать тишину.
Но разве Боцман даст ее послушать?
Он мечется по краю обрыва и выясняет отношения с эхом. У Стаса Ро накрывает стол на балконе, Нани предложила помочь ему, но он отказался».
«Десертный стол не нуждается в женских руках. Я сейчас сам все сделаю». «Сэри Бэк, иногда и ты умеешь умное сказать», — хмыкнула Нани. «Ну, я хотя бы иногда», — развел руками Стаса Ро. «А кое-кому и этого не дано».
И хитро прищурился, явно намекая, что этот кое-кто — Нани.
«Да, река не всякий раз бревно приносит». Невозмутимо продолжила Нани. «А в твоем случае даже сучка к берегу не прибила».
У Стаса Ро открыл рот, потом закрыл, снова открыл, снова закрыл, крякнул. «Ладно, пойду кофе заварю».
«У меня от него сердцебиение», — возвестила ему в спину Нани. «И я научу тебя пить кофе так, что обойдешься без сердцебиения», — не дрогнул у Стаса Ро.
Пока он возился на кухне, мы с Нани прошлись по комнатам, полюбовались коврами, висящими на стенах, посидели на большой тахте. У Нани в гостиной стоит такая же тахта, широкая, с резной ажурной спинкой, с облупленной на локтях темной краской. Долго рассматривали альбом с фотографиями.
«Это его жена, Ноя», — рассказывала Нани, обводя пальцами черно-белую карточку. «Хорошая была, добрая». Умерла 10 лет назад. А это его сыновья.
Разглядывать незнакомые лица на портретах было не очень интересно. Никого, кроме Стаса Ро, я не застала. От этого вся его семья оказалась мне совсем чужой и не имеющей к нему никакого отношения. Я быстро пролистала альбом, пытаясь отыскать детские фотографии у Стаса Ро, но не нашла. А где его детские карточки?
В Муше остались. Мы оттуда наспех уезжали, ничего не успели с собой взять.
У Стаса Ро вошел в комнату, осторожно неся перед собой поднос с дымящимися чашечками. Наня убрала альбом на полку, шепнула мне. «Не расспрашивай его о детстве». Я молча кивнула. Мы с Витькой давно уже заметили эту странность. У Стаса Ро всегда хрипнул голосом, когда рассказывал о своем детстве. И не только он. Мой дед тоже никогда не рассказывал о своем детстве. А на мои расспросы отшучивался, мол, рассказывать нечего. Жили в Эрзруме, потом уехали. Мы знали, почему они уехали, но тоже старались об этом не говорить. Лучше не говорить о вещах, которые делают больно взрослым. У Стаса Ро накрыл красивый стол, фрукты, орехи, кофе, выпечка, кизиловый и сливовый лаваш.
Старался все сделать по рецепту, но, кажется, не очень получилось.
Он разрезал на кусочки киркени, разложил по тарелкам, налил стакан молока, пододвинул его мне.
«Я помню, что ты не любишь теплое молоко, поэтому разогревать не стал».
Потом он принялся учить Нане правильно пить кофе.
«Каждый глоток нужно запивать водой. Во-первых, так вкуснее. Во-вторых, ты таким нехитрым способом его разбавляешь. Конечно, в нашем возрасте кофе много пить нельзя, но один раз в день. Почему нет?»
У Стаса Ро отпил из чашечки, закатил глаза, зацокал языком.
«Кофе — это удовольствие, Тамар. А пить нужно с удовольствием, чтобы было потом что вспоминать».
Наня отхлебнула кофе, запила глотком воды, прислушалась к себе.
«Хорошо-то как, Сарибек? Ну, я же говорю».
У Стаса Ро довольно крякнул, откинулся на спинку стула, потянулся за своим чебухом. Трубка. «У Стаса Ро, у меня есть любимая книжка, называется «Рассказы деда Чебуха». Наблюдая, как он набивает трубку табаком, принялась рассказывать я. «Каждый раз, когда я рассматриваю картинки в этой книжке, представляю вместо деда Чебуха тебя».
«Потому что он на меня похож?»
«Потому что у него такой чебух, как у тебя».
«И что этот дед Чебух делает?»
«Раскуривает трубку и рассказывает разные истории. О том, как в молодости с драконом бился, о том, как на спине у чудо-птицы в дальние страны летал».
«Нет, мне до него далеко»,
— рассмеялся дед Саро.
«Хотя по молодости я тоже много чего вытворял, но с драконами не бился. Чего не было, того не было».
«Зато он такую вкусную гату не пек». — отозвалась набитым ртом я. «Нравится?»
«Угу.
Ешь на здоровье».
«Раз ребенку нравится, то и я попробую».
Наня откусила кусочек выпечки, медленно прожевала.
«Ты в тесто кардамон добавил? И, кажется, корица очень вкусная и ароматна».
Пока Наня нахваливала крекени, опольщенную Стаса Ро, деланно хмурясь, набивал трубку табаком, я молча умяла один кусочек гат и потом потянулась за вторым. Справившись с ним, откинулась на спинку стула, погладила себя по животу. Наелась.
«Вот если бы ты так обедала!» — вздохнула Наня.
«Вот если бы вы на обед сладкое подавали!» — мигом отозвалась я.
«Вся в прабабушку!» — рассмеялся у Стаса Ро. «За словом в карман не лезет».
Зря он, конечно, это сказал. Наня хмыкнула, отодвинула от себя чашку с остатками кофе, закинула концы косынки за спину таким чеканным жестом, словно зарядила оружие, а потом сложила на груди руки.
«Сарибек, я смотрю, ты сегодня не просто красноречивый, но еще и наблюдательный. А я вообще не жалуюсь на свои качества», — отозвался Стас Аро. «Я своим личным богом очень даже доволен. Он меня ничем не обделил, ни умом, ни сообразительностью, ни расторопностью, ни говорливостью».
В тон ему продолжила Нани.
«Ты такой говорливый, аж уши закладывает, как та маслобойка, которая издает громкий звук. А знаешь, почему она издает громкий звук? Потому что пустая».
Я, растянув широкой улыбке рот, слушаю их перепалку. Они всегда так. Сначала обмениваются колкостями, а потом, угомонившись, принимаются мирно разговаривать. О соседях, о последних новостях, о жизни. Если бы Нани и Устас Аро не были такими старенькими, то, наверное, поженились бы. Очень уж они похожи друг на друга. Не внешностью, нет. Лицом Устас Аро некрасивая, она не наоборот, красивая. А вот характером они так похожи. Словно друг другу приходится братом и сестрой. Пока я думаю об этом, Наня припоминает у Стаса Ро его грехи.
«А помнишь, как ты напился в день помолвки сына косого Цатура? Залил зенки так, что их осла дяди называл». «А тебе что, обидно, что я не твоего осла дяди называл?»
У Стаса Ро раскурил трубку, передвинул свой стул так, чтобы табачный дым уходил в другую от нас сторону, отпил глоточек кофе, зажмурился.
«Ох, ай! Хорошо-то как, господь Жан. Курить бросишь, еще лучше будет».
Наня собрала в ладонь крошки со стола, кинула их за перила балкона, птицам.
«Нет, Тамар, курить бросать я не буду. Если уйду раньше тебя, скажи, чтобы положили со мной кисет и трубку. И чтобы сделали домоотвод на моей могиле. Я там заживо угорать не собираюсь». «Их, балабол!» — махнула рукой Наня.
«Устас Аро! Какой же ты шутник!» — хихикаю я.
«А с этими женщинами по-другому нельзя», — подмигивает Устас Аро. «Если относиться к ним серьезно, ты и недели не протянешь. Вот я и отшучиваюсь постоянно. А знаешь почему?» «Потому что шутка продлевает жизнь».
Наня отрывает кусочек кизилового лаваша, протягивает мне. «Хочешь?» — я отрицательно мотаю головой. «Нет, не буду». Она пробует лаваш, зажмуривается, передергивает плечами.
«Совсем кислый. У кого брал?»
«Сам сушил». Устас Аро выдыхает облачко дыма, отпивает глоток кофе.
«Купить каждый дурак гораст, а вот приготовить...» «Что ж, сахара пожалел?»
«Я специально.
Мне кисленькое больше нравится. А у меня зубы сводят от кислого». «Так у тебя зубы, а у меня протез». «Желудок у тебя тоже протез? Изжоги не боится?»
«Изжоги у меня давно уж нет. Вот как приставилась моя Ноя, так и прошла изжога. Не пойму, то ли на жену у меня была изжога, то ли на ее готовку». Наня какое-то время пытается сохранить невозмутимое выражение лица, но потом у нее начинают прыгать уголки губ, а она срывается в хохот.
«Ноя, Джан, не обижайся на меня!»
Хватается за бок, за сердце Нани.
«Ох, ах, аж колет в груди!»
«А зачем ей на нас обижаться?» — не унимается Устас Аро.
«Я ж не вру. Всем была хороша моя Ноя, вот только солить и перчить так и не научилась. Говоришь ей: Ноя, ты просто готовь, мы сами посолим себе обед. Так нет, она все сделает по-своему. пересолит и переперчит так, что аж глаза слезятся.
Отсмеявшись, Нанис у Стаса Ро вдруг резко грустнеют. Сидят какое-то время молча, размышляют каждый о своем. Нани задумчиво перебирает в руках край косынки, наматывает его на палец, потом обратно отматывает. Уста Саро пускает колечки дыма, смотрят, не отрываясь, мне куда-то за спину. Я оборачиваюсь, чтобы разглядеть, что он там такого увидел, но за моей спиной ничего интересного нет. Только тень от голой виноградной лозы прыгает по стене и по дощатому полу. Сразу становится так тихо, что слышно, как далеко внизу по каменному подолу ущелья бежит речка. Я выглядываю во двор посмотреть, чем занимается боцман. Его нигде не видно, видимо, устав перелаиваться с эхом, он убежал за дом. Там сейчас солнечно, можно подремать, греясь в скудном осеннем тепле.
«Нани! Ай, Нани!»
— решаю прервать затянувшуюся тишину я. «А почему на твоем деньге не осталось монет? И куда они подевались?»
Нани кладет руки на стол. Ладонь к ладони, на фоне темной скатерти ее кисти выделяются двумя маленькими светлыми пятнами. Я вдруг замечаю, что они очень похожи на те глиняные миски с отбитыми краями, что хранятся на чердаке ее дома.
«Это не мой динг»,
— говорит она.
«А монет на нем нет, потому что их пришлось продать, чтобы покрыть долги».
Я хочу спросить, чей это динг, если не Нани, но незнакомое слово «долги» сбивает меня с мысли. «А что такое долг?»
«Вот если ты возьмешь у меня яблоко и скажешь, Нани, я беру его в долг. Это означает, что ты мне должна будешь через какое-то время вернуть такое же яблоко».
«А что это был за долг, из-за которого пришлось монеты продавать? Ты взяла у кого-то монеты?»
«Нет, твой прадед задолжал денег».
«Кому?»
«Магазину».
«Это как?»
«А вот так». «Вырастешь, все узнаешь. Я сейчас тебе подробности рассказывать не буду».
«Я уже большая».
«Прабабушка права. Есть вещи, которые тебе рано знать». Вклинивается в разговор уста Саро.
Я упираюсь спиной в деревянные перила балкона, обиженно складываю на груди руки. «Вот если бы я спросила папу или бабушек спросила, они не стали бы мне говорить, что я маленькая. Они на все вопросы отвечают сразу».
«Оно и ясно. У берцев принято говорить все в лоб».
Уста Саро откладывает трубку, подзывает меня движением руки.
«Ну-ка, подойди, Джигербалам.
Дитя, душа моя».
«А вы что, не берцы?» Я упрямо не двигаюсь с места.
«Нет, мы не берцы. Я из Муша, а прабабушка твоя из Тифлиса. Там, откуда мы родом, одни были порядки, а здесь другие. Да, Тамар?» «Да».
Нани тоже протягивает мне руки. «Подойди ко мне».
«То есть как?» От удивления я приросла ногами к полу. «Ты не в Берде родилась, Нани?»
«Нет, не в Берде. Я переехала сюда, когда мне было 16 лет».
«Почему?»
«Так получилось. Переехала, жила у своей тетки, а потом вышла за твоего прадеда замуж».
«А где сейчас твоя семья? Так и живут в Ти... Где ты родилась?»
«В Тифлисе. Все умерли, осталась только я. Ты подойдешь ко мне или нет?»
Мне становится очень жалко Нани. Я с разбега кидаюсь в ее объятия. «Зато у тебя есть мы, Нани! Теперь мы твоя семья!»
«Знаю, Джигербалам, знаю».
Я обнимаю одной рукой Нани, а другую протягиваю Стасаро, чтобы его обнять. Он гладит меня по ладошке, целует ее, а потом быстро рисует пальцем на месте поцелуя крест. Я сердито отмахиваюсь, но уже поздно. «Зачем ты так?» — говорю ему.
«Нет, для тебя ничего не жалко», — улыбается он.
«Я не зря сержусь. Если целуешь кого-то в ладонь, отнимаешь у него несколько дней жизни, а когда ставишь сверху крест, возвращаешь ему эти дни и добавляешь еще год. Из своей жизни». Зачем мне нужен год жизни у Стаса Ро? Он и так старенький. Пусть лучше сам живет. Много-много лет. Когда мы собираемся уходить, у Стаса Ро вручает мне маленький сверток.
Обещай открыть его, когда придешь домой. Ладно?
Ладно. Я трясу тихонечко сверток, чтобы понять, что там внутри. Мало ли, может, что-то гремучее. Но сверток попался какой-то тихий. Совсем не гремит.
«А спасибо сказать?» — напоминает Нани.
«Спасибо!» Я зарываюсь лицом в руки у Стаса Ро, замираю на секунду. Они пахнут деревом и дымом. Хорошо пахнут.
«Заходи к нам в гости, Сарибек», — говорит Нани. «Что ты целыми днями сидишь дома, как одинокий сыч? Приходи вечером, с Авакимом в нарды поиграете, телевизор посмотрите». «Да мне как-то неудобно навязываться». «Я тебе говорю, приходи, ты не тот человек, которому моя семья будет не рада». «Ладно, приду».
Уста Саро подает Нане жакет, а потом помогает мне застегнуть куртку. В старости особенно тяжело быть одиноким.
«Это да».
Нане мелко кивает, соглашаясь с ним.
«Нет ничего печальнее старости. Знаешь, что я тебе скажу, Сарибек? Если бы человек не знал горя, он бы, наверное, не старел. Правда твоя, Тамар».
Уходя, я цепляю взглядом висящий на стене перевязанный черной лентой портрет. Это жена у Стаса Ро, Ноя. Глаза у нее большие, немного грустные. Волосы собраны в строгий пучок. На вороте платья круглая брошь. С верхнего угла портрета свисают четки. Крестик на четках деревянный, легкий. От распахнутой входной двери тянет осенним ветром, и подхваченный этим ветром крестик качается туда-сюда, туда-сюда. Вечер. Теперь у меня есть собственные часы. Круглые, красивые, с тонкими стрелочками. Одна стрелочка длинная, а другая короткая. Вместо застежки на ремешке — кнопка. Это так здорово, никакой возни. Раз — застегнул ремешок, раз — отстегнул. Я глазам своим не поверила, когда развернула сверток. Решила, что у Стаса Ро по ошибке положил туда часы, но Нани сказала, что они предназначены мне, и помогла надеть их на руку. Я приложила часики к уху. Тик-так, тик-так, отозвались они. Никто из взрослых еще не вернулся с работы, поэтому я побежала хвастаться боцману. Но боцмана часы не заинтересовали. Он просто обнюхал их, коротко гавкнул и убежал облаивать гусей старушки Анико через забор. Вот даже не знаю, чем эти гуси не угодили ему. Ко всем остальным домашним животным у боцмана очень уважительное отношение, особенно к коровам. Но вот гусей он на дух не переносит.
«Нани! Ай, Нани!»
«Чего тебе? Не путайся под ногами, сейчас Вера, Стат и вернутся, надо им стол накрыть».
«А можно я позвоню у Стаса Ро?»
«Хочешь поблагодарить его?»
«Ага».
«Ну, пошли». Нани вытерла краем фартука руки, направилась в гостиную. Нацепила очки, долго шуршала страницами телефонной книги, наконец нашла нужный номер.
«Ты мне говори цифры, я сама наберу», — попросила я.
«Ладно, набирай. 2».
Я нашла цифру 2, вставила в круглую дырочку палец, крутанула диск. Нани следила, чтобы я не ошиблась в наборе цифр.
«Набрала 2. Молодец. Теперь набирай дальше. 1, 9, 7, 1.
Все?
Все. Есть гудок?»
Я кивнула. Трубка в ухе звучала длинными мерными гудками.
«Алло», — отозвался дед Саро глухим незнакомым голосом. «Слушаю вас».
«Уста Саро, это ты?»
— удивилась я.
«Нет, это черная собака», — рассмеялся Уста Саро. «Конечно, это я. Кто же еще может в моем доме подходить к телефону?»
«У тебя голос другой».
«Это потому, что я через провода с тобой разговариваю».
«Уста Саро, спасибо большое за часы. Они мне очень понравились».
«Да, очень рад. Носи на здоровье».
Я помолчала.
«Не знаю, что тебе еще сказать, Уста Саро».
Трубка отозвалась довольным уханьем.
«От радости потеряла дар речи».
«Ага»,
— расплылась в улыбке я.
«Ну, беги, Ягоза, до свидания тебе».
«До свидания».
На кухне пахло бараниной и рисом. Нани накрывала стол, зелень, сыр, соленая капуста, камац, мацун, хлеб. Я встала у окна, выставив перед собой руку, чтобы легче было любоваться часами.
«Что-то мама с татой долго не идут».
«Это потому, что сегодня у них педсовет», — отозвалась Нани. «Скоро уже будут».
В другое время я бы поинтересовалась, что такое педсовет. Но сейчас не стало. Мне главное дождаться возвращения взрослых, чтобы похвастаться часами. Это надо же, как мне сегодня повезло! И в гости сходила, и сладкого поела, и подарок такой получила. Время тянется медленно, даже медленнее, чем в жизни. Переминаясь с ноги на ногу, выглядываю своих. Идут? Не идут. Ну и ладно, я подожду. Я умею ждать. Ночь. Иногда мне снится один и тот же сон. Я уже выучила его наизусть, поэтому знаю, что будет сначала, а что потом. Я его боюсь ужасно, этого сна. И когда он начинает мне сниться, принимаюсь плакать. Тихо, наверное, плачу, поэтому мама с папой не слышат меня. Если бы услышали, прибежали бы и разбудили. И забрали к себе. От этого сна не помогает ничего. Ни разноглазый зайчик, ни книжка со сказками, ни кукла с бантом в волосах. Банта, правда, теперь у куклы уже нет, я его где-то потеряла и не могу найти. Сначала в этом сне все такое мирное, красивое, светит солнышко, дует ветер, над нашим домом проплывают облака. Тата возится с тестом, мама читает. Наня перебирает шерсть. Я подхожу к ней, чтобы взять клочок шерсти, и вижу, что руки у нее в крови. И шерсть вся в крови. И тут я начинаю плакать, потому что знаю, что сейчас побегу к маме, а ноги мои будут подкашиваться. Я буду падать, и расстояние между нами вместо того, чтобы укорачиваться, будет удлиняться. И добежать до мамы я не смогу. Я буду звать ее, но она меня не услышит, а книга в ее руках будет сочиться кровью, и тата будет месить красное от крови тесто. Потом я резко оказываюсь в нашем саду, лежу на земле, спрятавшись за старую грушу, тихо всхлипываю про себя. Знаю, шуметь нельзя, а то меня найдут. А если не шуметь, то, может, они не найдут меня, и тогда я выживу. Я чувствую резкий запах земли, острый, неприятный. Так пахнут большие лужи, когда долго не высыхают, гнилью и картофельной ямой. Потом раздается громкий треск. Я выглядываю за груши и вижу, как рушится наш дом. Поднимается большое облако пыли, и оттуда выныривает огромный туркизотик. Жук такой большой, что подпирает спиной небо. Он топчет наш дом своими тяжелыми лапами, и каждая его лапа, как большая гора. Он громкий и красный, этот жук, а из глаз его валит черный дым. И я лежу за грушей, тихо скулю и жду, когда он придет и затопчет меня. Иногда, когда мы с мамой одни и рядом совсем никого нет, она называет меня по имени. «Ниночка», — говорит она тихим голосом, аккуратно выговаривая каждую букву моего имени так, будто всякий раз свыкается с ним. «Ниночка». Я взбираюсь ей на колени, обнимаю за шею. «Мамочка», — говорю ей, «мамочка». Она до сих пор не привыкла, что меня так зовут. Папа рассказывал, что дед хотел назвать меня в честь своей мамы, Сирануш, потому что я очень на нее похожа, но моя мама захотела по-другому. Она, наверное, думала, что если меня назвать Ниночкой, то сестре моей это понравится. Думаю, сестра этому рада. Она живет где-то там, на небе, в маленьком домике из облаков, ест с утра до вечера конфеты, играет в игрушки и радуется тому, что меня назвали ее именем. И теперь нас двое. Она там, а я тут. Мне кажется, я повзрослела раньше, чем другие дети, потому что вокруг меня одни взрослые. У других детей есть сестры, братья. Когда рядом маленькие, ты тоже остаешься маленьким. А когда вокруг тебя только взрослые, то ты быстро вырастаешь. Поэтому я такая. Снаружи ребенок, а внутри уже большая. Это папа мне рассказал о старшей сестре. Ну, то есть, как рассказал? Сначала я услышала их разговор. Мама снова плакала, а папа говорил ей: «Вера, ну сколько можно? Отпусти дочку, отпусти!» Я так испугалась, что он хочет отобрать меня у мамы, что потом целый день не разговаривала с ним. Он меня спрашивал: «Что с тобой? Что с тобой?» А я слова не могла сказать в ответ. А потом решилась. Говорю: «Папа, я слышала ваш разговор. Мама плакала, а ты говорил, отпусти дочку. Почему она должна меня отпускать?» А папа у меня такой. Он всегда отвечает на вопросы. Никогда не скажет, как Наня или мама, тебе это рано знать. Поэтому, когда я спросила, он ответил правду. Вот так и так. «Ниночка, ты не первая Ниночка в нашей семье.
До тебя у нас была девочка, она родилась больной, жила недолго и умерла. Но твоя мама до сих пор не может смириться с ее смертью. У меня от его слов сначала громко забилось сердце, а потом защипало в носу. Но я сдержалась, не стала плакать. Я спросила у папы, а что такое смириться? Он говорит, это когда что-то случается, и тебе приходится дальше жить с этим.
А ты смирился?
Спросила тогда я. У папы такие длинные ресницы. Когда он опускает глаза, тень от них падает на щеки. И он опустил глаза, и щеки его сразу потемнели. И папа тихо сказал «нет» и обнял меня. И я почувствовала, как громко и быстро колотится его сердце. Так и сидели, обнявшись, и колотились друг о друга сердцами. И я думала об этом долго, вечером перед тем, как заснуть, и еще утром, когда проснулась. А потом, когда все сидели за столом и завтракали, я сделала, как в кино. Взяла молоточек, постучала по столу. «Тишина, — говорю!» И все рассмеялись. И я им сказала, «Я не хочу, чтобы вы называли меня по имени. Называйте меня девочкой». И никто уже не смеялся. И мама заплакала. И я ей сказала, «Мам, ты не плачь. Я побуду девочкой, пока ты не научишься смиряться. А потом обратно буду Ниночкой». Тата однажды сказала, «Пока живет имя, живет человек. Получается, я живу за двоих». Получается так.